Итак, друзья, я приветствую вас снова во имя Иисуса Христа в эфире. Давайте, прежде чем мы начнем собрание, просто пригласим автора вечной жизни, нашего великого Господа. Драгоценный Небесный Отец, слава Тебе, Иисус, слава Тебе, Боже Господь, Ты великий, Ты достоин славы. Благослови, Господь, когда мы будем приходить к Слову Твоему. Говори, Отец, к нашим сердцам, обрежь их и помоги нам быть лучшими христианами. Проговори к нам из контекста Писаний Божьих, ибо мы нуждаемся в Тебе. Я как человек могу прочесть, Боже, может быть, у меня могут быть какие-то свои мысли, но прошу, Боже, я хочу просто убрать себя с картинки, чтобы Ты сошел и Ты проговорил Твои мысли. Я отдаю все в Твои руки. Благослови. Имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, мы продолжим изучение периодов церкви, потому что я вижу, что не только вы, русскоязычные, но и англоязычные, они желают знать более глубоко про периоды церкви. Единственный служитель, который был, Лонни Дженкинс, который очень хорошо это мог объяснить. Мне, конечно, до него далеко, но с Божьей помощью, понимая нужду, я постараюсь объяснить это. Итак, давайте с вами откроем всем известное место Писания, Откровение, 2 глава. Прочтем Ефесский церковь период. И затем мы 3 главу, 14 стиха, Ладикийский период. Это последний, потому что мы верим, в прошлый раз мы изучали, что было 7 ангелов, 7 посланников. И это были языческие церкви. И мы нашли, что апостол Павел, он тот, который открыл как, так называемую языческую эпоху церкви. И все эти 7 церквей, они языческие. И мы понимаем, что первым посланником был апостол Павел, потому что он был открывателем, он был отцом или основателем новозаветной церкви языческой, так называемой невесты Христа, когда Господь призывает из всяких народов, он, о чем он пишет, Павел, что я должен им варварам, я должен скифам, я должен тем и этим. И это было его призвание. Он ездил, он нес это Евангелие, и там Бог основывал церкви, и люди становились на путь Божий, путь Евангелия и так далее. Это был апостол Павел. Он начал эту эпоху, он был ангелом этой Ефесской церкви. Давайте с вами прочтем 2 главу, с 1 по 7 стих Откровения. Еще раз повторяю, для тех, кто не совсем уловил, 2 глава Откровения, с 1 по 7 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд, десницы свои, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить, развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал». Обратите внимание, вспомни, откуда ты не спал. Церковь уже тогда была в падшем состоянии, потому что здесь Господь говорит, я имею против тебя, ты оставил первую любовь, ты отпал от первой любви, от того оригинала, которым ты был в начале. Давайте с вами дальше читать. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. То есть они уже не творили прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаяешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеешь ухо, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающим дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Итак, 7 период церкви, окончательный. Мы находим, что после этого никаких периодов церкви нету. Это последний период церкви, последний ангел, последнее послание, больше не будет другого. И мы верим, что это наш период, наше время. И мы это увидим в Писании, в притчах и так далее. Давайте с вами 14 главу, 3 стих. 3 глава, 14 стих, прошу прощения. Откровение 3 глава, 14 стих. И ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божьего. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Что значит быть холодным и горячим? Это показывает отношение человека с Богом. Бог говорит, у тебя теплые отношения со мной. Но Бог говорит, я хочу горячих отношений. Я не хочу просто теплых. Я хочу больше этого. Я хочу горячих. Почему? Потому что теплые находятся как бы на границе, в промежутке между холодным. Холодный – это человек, который вообще не верит в Бога. Это человек, который вообще не... Он материалист. Он говорит, докажи, я не верю в это. Я материалист, я только верю, если мне докажут, если не докажут, я как бы, если глазами другими с вами не вижу, я не поверю. Да, я уверен, что такие люди, даже если видят глазами, они все равно не поверят. Они материалисты, они не верят, агностики, коммунисты, которые говорят, Бога нету. Ну, это явно люди, которые холодные, они никак с Богом, никаких отношений, они полностью исключают Бога из своей жизни. Теперь другое состояние. Горячий человек, который горит для Бога, который просто он как факел горит, понимаете, для Господа. А это теплое отношение. И человек в таком состоянии, знаете, как бы полухолодный и полугорячий. И вот Бог говорит, я это ненавижу. И смотрите, он говорит, то изверну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды. А ты знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Смотрите, церковь говорит, я богатый, я разбогател, но Бог говорит, что на самом деле это вовсе не так. Это говорит о том, что эта церковь, она хотя и богата, но она богата земными вещами. Потому что мы находим в Иакова послании сказано о вере, которая драгоценнее гибнущего золота, о испытанной вере. Понимаете? Но эти люди, они богаты золотом, но у них не хватает веры. Поэтому для этого и пришел пророк из Малахии 4:5-6, чтобы принести церкви настоящее богатство, веру. У людей сегодня не хватает веры в Слово Божие. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. То есть церковь, она утеряла зрение, духовное зрение, она утеряла веру, она осталась нагая, раздетая в духовном плане, она фактически не прикрыта ничем. Хотя она церковь, и она богата, у нее есть деньги, но мы находим, что деньги не являются критерием того, что человек имеет правильное отношение с Богом. Чаще всего святые, мы как-то рационально, помните, говорили про апостола Павла, когда мы с вами изучали его жизнь, его биографию, что он был в основном бедный человек. Это был служитель огромной величины. Это был международный служитель. Но при этом этот человек был бедный, как церковная мышь. Извините, что я так выражаюсь. Но он действительно был очень бедным. Но он обогащал многих людей Евангелием. У него был всего лишь один плащ кожаный. Какие-то книги, которые ему необходимы. Но однако же он одевал людей в духовные одежды. Понимаете, друзья? И церковь, она начала терять в том первом церковном периоде, она начала отпадать уже от того оригинала, какой она была. И сейчас мы видим ее в Ладикийском, это окончательный период. Церковь прошла 2000 лет. И вот какой итог этого всего? Начала она хорошо, начала замечательно. она начала прекрасно свой бег. Но мы видим, что-то там начало происходить. И Бог, говорит, называет это дела Николаитов. И смотрите, в конечном итоге, в каком состоянии осталась церковь? Слепая, нагая и не знает этого. Жалкая. Бог смотрит на современные церкви, и Он видит их жалкими. Ну, друзья, давайте будем честными. Сегодня в церквях бракосочетают гомосексуалистов. Это современные церкви. Разве это возможно было в церкви Павла? Пусть бы эти гомики пришли бы в церковь Павла. А пусть бы еще даже лучше в церковь Иерусалима пришли, где собирались апостолы. Я посмотрел бы, что бы с ними было бы, с этими однополыми ребятами. Извините, что я так. Но церковь оказалась в таком состоянии. Жалкая, ничтожная, слепая. Слепая к Слову Божьему. Ты говоришь человеку, покайся, крестись во имя Иисуса Христа, получи дух, это мучит Слово. Но их не церковное учение ослепило их к этой истине. Они говорят, Отец, Сын и Святой Дух. Видите, друзья, давайте дальше будем читать 19 стих. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будет ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Многие используют это стих, говоря, вот Бог стоит у двери грешника, он стучится. На самом деле, это говорит о том, что церковь своими программами, своими пониманиями, своим мирским стилем жизни, одеждой выставила Христа наружу. Его там нету. Его уже нету там. Когда-то он там был, но теперь его там нету. Вместо этого, друзья, я вот брату Лене Зильберману дал ссылку www.branham.ru, где там есть видео «Горе тебе, Лос-Анджелес». Посмотрите церкви современные. Сидят куклы, сестры, куклы разодетые. У них одежды. Вы знаете, многие бы сестры русские бы позавидовали их одежде. Богатые церкви, красивые алтари, мраморные здания, друзья. И это все сегодня преподают как христианство. Тогда как первые верующие скрывались в катакомбах. Тогда как первых верующих вели на арены со львами. А сегодня проповедники показывают, там на видео вы это увидите, где двое ребят стоят под мышкой, идут сочетаться браком. Двое мужиков. И это церковь сегодняшнего дня. Вы скажете, ну это Америка. А при чем здесь? А разве сегодняшние церкви в Израиле не духовно слепые? Посмотрите, как они стали все одевать талиты. Как они все стали обращаться в иудаизм, обрезывать, соблюдать закон. Писание говорит, что конец закона Христос. Это показывает духовную слепоту церкви. Если бы церковь действительно могла видеть, если бы настоящие церкви Божьи могли увидеть что-то, они бы вышли бы из того состояния, в котором находятся, и вернулись бы назад к Слову. К сожалению, сегодня Слово людям не нужно. У них есть учение, есть понимание. А что говорит Библия, это не важно. Побеждающему, 21 стих, дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквям. Итак, давайте с вами поговорим об этих периодах церкви. Итак, мы находим здесь, что ошибка начала вкрадываться в церковь еще в первом церковном периоде. Они оставили первую любовь свою, они отпали от того оригинала, каким они были фактически. И они уже не стали ходить во свете, потому что Бог говорит, что если ты не так, 5 стих 2 главы, и так вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Это говорит о том, что церковь начала погружаться во тьму. Она перестала ходить во свете. Итак, что же происходило в ранней церкви, особенно Ефесская церковь, которую основал апостол Павел? Потому что это касается не сколько даже одной церкви. Это касается церквей всей той эпохи, потому что 7 стих говорит: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям во множественном числе». То есть, он не обращается к одной конкретной церкви, он обращается ко всем церквям того периода. В них вкралась определенного рода ошибка, определенного рода понимание, которое противоречило Богу, и которое Бог называет Николаит и говорит: «Я это ненавижу». А что, кого Бог ненавидит? Дьявола. Дьявол вкрался в церковь. Давайте с вами откроем Деяния апостолов и посмотрим, где это есть. Откройте со мной Деяния апостолов. 20 глава, 17 стих. Деяния апостолов, 20 глава, 17 стих. «Из Милита же, послав Ефес, он призвал пресвитеров церкви». Обратите внимание, это были служители, пресвитеры, старшие церкви. Это братья, которые занимали определенную позицию служительскую в церкви. Это не были прихожане, он позвал только служителей. Поэтому, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно мудрым и многими слезами, среди искушений, причащихся мне по злым мышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». Послушайте, друзья, какой великий муж Божий. Могли бы мы быть такими? Среди всех скорбей, страданий он радуется. Он готов служить Богу, даже если это нужно за это умереть. Посмотрите, он говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И вныне вот я знаю, что не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Посему свидетельствую вам нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Бога, ой, Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своей». Я остановлюсь здесь, друзья. Разве вы здесь не видите единство Божества? Бог приобрел церковь себе кровью своей. Это была Божья кровь. Это не была кровь второй или третьей, или четвертой, или десятой личности. Это был сам Бог, ставший плотью, который кровоточил там за свою церковь, совершая труд искупления. Но давайте с вами дальше читаем. 29 стих. «Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих, обратите внимание, кто это будет? Это будут служителя. О чем мы с вами читали в Ефесском периоде церкви, Бог говорит, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами. То есть они говорили: я послан Богом, ты должен меня слушать, я помазанник Божий. Разве Матфея 24 Иисус не говорит, что восстанут лжехристы и лжепророки? И вот здесь апостол Павел говорит, что я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, и из вас самих, из этих служителей, смотрите, восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. То есть эти люди, они не будут учить тому оригиналу, которому учил апостол Павел, потому что им захочется увлечь за собой людей. Им захочется, чтобы люди собирались вокруг них и слушали их, хотя это противоречит Слову Божьему, то, чему они учат. И они, зная этого, начинают учить своими учениями, своими доктринами, своими откровениями, которые противоречили тому, чему учил апостол Павел. Так что, друзья, я не удивляюсь, что спустя 2000 лет сегодня трудно человеку доказать, что он должен покаяться, креститься во имя Иисуса Христа и получить Святой Дух. Ведь сегодня у нас учение Отец, Сын и Святой Дух. Понимаете, друзья? Я не удивляюсь, что сегодня люди уже ни во что не верят. У них есть свой церковный устав, у баптиста свой, у пятидесятников свой, у единственников свой и так далее. Это началось здесь, в начале, друзья. В Ефесской церкви, в Ефесском церковном периоде появились служители, которые начали учить превратно, отворачивая людей от слова, от света, чтобы люди ходили не в свете слова, но люди ходили в свете их человеческих доктрин, этих служителей. И обратите внимание, Бог говорит там, в Ефесском церковном периоде, я ненавижу дела николаитов. Я вам сейчас почитаю кое-что, что говорит брат Бранхам о делах николаитов. Это Ефесский период церкви. Брат Бранхам говорит, всеми николаитству. Так вот, есть две мысли о том, кто такие были николаиты. Одни говорят, что это была группа отступников, основателем которым был Николас Антиохиец, прозелит новообращенных из язычников, который был одним из семи диаконов в Иерусалиме. Они устраивали языческие пиршества и были далеко не целомудренны в своем поведении. Они учили, чтобы господствовать над сладострастием. Вначале нужно собственным опытом познать все пределы сладострастия. Они так беззаветно отдались этому, что окончательно распустились. Таким образом, они были названы двумя именами из Ветхого Завета, которые символизировали это самодробство – Валаам и Иезавель. Как Валаам развратил народ, и таким образом победил их, было сказано, что и Николас сделал подобным образом. Эта группа, предположительно, должна была оставить Ефес, она была вытеснена и нашла место для укрепления в Пергаме. Но вся проблема в том, что это неправда. Это абсолютно не подтверждено историей. В лучшем случае это предание. Принять точку зрения, это значит свести период Ефесской церкви всего лишь к истории, без отношения к сегодняшнему дню. А это неверно, ибо все, что началось в ранней церкви, должно продолжаться и в каждом периоде, пока, наконец, не станет благословено и вознесено Богом, или же будет уничтожено в озере огненном, как нечистота. То, что это предание действительно противоречит Писанию, видно из Откровения 2.2, что Ефесская церковь не выносила нечестивых, они выгоняли их. Иначе не было бы смысла говорить, что они их не выносили. Если они не выгоняли их, значит, они их терпели. Теперь в 6 стихе сказано, что они ненавидели их дела. Итак, эта группа николаитов, творящая свои дела, осталась частью этого периода. Дела их ненавидели, но сами люди бессильными не стали. Таким образом, мы видим, как семена, заложенные в Ефесе, произрастут и станут учением, которое разрастется вверх и вглубь, и окажется в озере огненном. Что такое николаит? Это слово состоит из двух греческих слов. Ника означает покорять, и лаос означает народ или миряне. Очевидный факт, что некто в той ранней церкви делал что-то такое, что покоряло прихожан. Если прихожане были покорены, значит, там была и сделала какая-то власть. Друзья, я отвлекусь от послания и обратитесь снова в Деяния 20 главу, 30 стих, сказано, «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». То есть они подчинят этих людей, увлекут каким-то учением, которое противоположно слову. Здесь брат Брахам говорит, что люди, были каким-то образом подчинены, что абсолютно противоречило Слову Божьему. Так вот, чтобы понять значение того, о чем пойдет речь, я должен предостеречь вам, чтобы вы всегда помнили, что эта религиозная сущность, или духовная, если вам нравится, состоит из двух частей, которые переплетаются, но не противоположны друг другу, как черное и белое. Религия и духовный мир произошли от тех двух деревьев, корни которых в Эдеме, и древо жизни, и древо познания добра и зла находились посреди сада, и, несомненно, их ветки переплетались. В Ефесской церкви тот же самый парадокс. Церковь состоит из хорошего и плохого. Две виноградные лозы создают церковь. Они подобны пшенице и плевелам, растущим бок о бок. Но одни истинные, другие ложные. Каждый из них, он будет говорить, а каждый он будет называть их церковью. И только избранные действительно узнают истинного духа. Только избранные не будут обмануты. Матфея 24:24, то есть 24 глава, 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы простить, если было возможно, даст же избранных». И так еще тогда, в ранней церкви, за очень короткий период после Пятидесятницы, эта ложная лоза переплелась вокруг истинной виноградной лозы. И мы обнаруживаем эти дела николаитов. И повсюду видите этот враждующий против истинной виноградной лозы дух до тех пор, пока он не будет уничтожен Богом. Теперь вы поняли это? То есть, друзья, смотрите, это действительно так. Полностью соответствует Писанию. Там, в этом Ефесском церковном периоде, что-то начало происходить. Были посеяны семена николаитства. И мы найдем это в Писании. Давайте с вами, потому что время идет. Я не хочу вас долго задерживать. Откройте Матфея. 13 главу. 13 глава Матфея, 24 стих. 13 глава Матфея, 24 стих. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Обратите внимание, сначала сеет человек добрым семенем, который есть послание или Евангелие, другими словами. И мы знаем, что это был Христос, который действовал через апостола Павла, и он сеял Слово Божие в этом мире, это послание, то благодати, которое было у апостола Павла, он сеял его везде. Но, смотрите, сказано так: когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. То есть они на том же самом поле, и пшеница, и плевелы. Только плевелы чуть-чуть позже, потому что тот сеял днем, а плевелы были посеяны ночью. Понимаете? Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки, сказали: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал: «Враг человек сделал это». Обратите внимание, та первая церковь, она ненавидела дела николаитов, она испытывала этих апостолов, лжеапостолов, нашла, что они лжецы. И вот они приходят к Богу и говорят: «Господь, ну, видишь, что происходит? Откуда все это произошло? Почему такое?» И апостол Павел показывает это: «Из вас самих восстанут эти люди, враг человек, который сделал это, посеял учение, слово, которое противоречит Библии». Понимаете? Свои собственные учения, понимания. Он же сказал, враг человек сделал это. Рабы сказали: «Хочешь ли мы, пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергивали вместе с ними пшеницы». Смотрите, он не полностью отрицает их и так далее. Он говорит: пусть они растут вместе, пусть они будут вместе. И ложная лоза, и истинная лоза. Видите, Бог говорил к обеим лозам. Послание его через посланников церкви на протяжении семи периодов церкви, когда это потом стало учением, когда это стало извергом сатаны и так далее. Как Библия говорит, синагога сатанинская или собрание, церковь сатанинская. Вот. Бог говорит: оставьте это, не трогайте их. пусть они делают то, что делают. Понимаете? Но смотрите дальше, что он говорит. Оставьте расти, 30 стих, вместе то и другое до жатвы. А что такое жатва? Жатва – это кончина века, друзья. Это конец. А мы знаем, что седьмой период – это последний церковь период. Больше не будет церковь периодов, понимаете? И там, как он говорит, до жатвы, то есть последний период – это период жатвы, а жатву каждый показывает свое лицо. Смотрите дальше. То есть во время жатвы каждый приносит плод, плевел и свой плод. И смотрите, и пшеница свой плод. И они растут вместе на одном и том же поле, орошаются одним и тем же дождем Святого Духа, получают те же самые благословения Божьи, потому что они на одном поле, но плод у них разный. Одна является, принесет плод оригинальный, какая была в начале церковь, как она учила, как она действовала, книга Деяний, а другая принесет гибридное. Потому что плевел, он немного похож на пшеницу, но он все же плевел. Смотрите. И оставьте расти вместе и то, другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, обратите внимание, жнецы, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Обратите внимание, прежде всего происходит связывание плевелов, а затем происходит собирание пшеницы. Давайте дальше почитаем немного. 37 стих. Дальше опуститесь до 37 стиха той же главы 13 главы Матфея. Он же сказал им в ответ, то есть Иисус, сеющий доброе семя и сын человеческий. То есть апостол Павел представлял Христа. Он засеял это слово. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия. То есть это сыны Божии, понятно. А плевелы – сыны лукавого. Друзья, как люди сегодня не верят в семя змея? Тут явно показано, что два семени на земле есть. Это семя Божие и семя плевела. Ой, лукавого. Сатаны, дьявола, змея. Даже сегодня ученые говорят, что среди нас есть рептилоиды. Наберите вы в этом ютубе рептилоиды. И посмотрите, как ученые говорят, что среди нас есть раса рептилоидов. Они уже это уловили. А церковь сегодня настолько слепая, она говорит, никакого семени змея нету. А вот здесь вот оно, Библия. Посмотрите, два семени. Давайте дальше будем читать. Враг, посеявший их, есть дьявол. Ух ты. Семя дьявола. Друзья, и он это все делает. Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевел огнем сжигают, так будет при кончине века. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие. Обратите внимание, прежде всего происходит отделение плевелов от пшеницы. Они отделяются. Там они растут на протяжении семи периодов вместе, получают те же благословения, но в конце приходят ангелы, посланники, делают что-то, что отделяет пшеницу от плевелов. Я так рад, что сегодня Господь отделил меня от деноминации, от церкви. Извините, но это правда. Я даже не хочу извиняться. Это жестко, но это так. И соберут из царства все соблазны, делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. То есть это озеро огненное. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Так вот, друзья, давайте с вами немного поговорим. Я долго задерживать вас не буду, но я все же коснусь этого. Обратите внимание, ангелы в конце Ладикийского периода, в конце жатвы, приходят ангелы не один, а несколько ангелов. Так вот, друзья, Библия говорит, Иисус говорил, как было в дни Содома, так будет в дни пришествие или в дни, когда Сын Человеческий явится. Если вы знаете Библию, знаете книгу Бытие, помните, трое явились на дороге Аврааму. Помните это место Писания? У дуба. И когда Авраам говорил с ними, обратите внимание, они сказали, один из них сказал, я сошел, чтобы исследовать грехи Содома, ибо они дошли до неба, исследовать, правда ли это? Обратите внимание, тот, который был с Авраамом, он сидел спиной к шатру, где находилась Сара, и смог различить тайны сердца, ее помыслы, тайные помыслы ее сердца. И обратите внимание, двое, их было трое, правда? Но двое пошли в Содом, а один остался с Авраамом. И Авраам мог беседовать с ним один на один. И обратите внимание, после этого у Авраама родился сын. Но обратите внимание, также двое сошли в Содом. Что они сделали? Они ослепили содомлян. Помните, то же самое мы видим сегодня. Было три великих служителя здесь, в этом мире. Это был Уильям Бранхам, который был послан к невесте, согласно Откровению 10.7, Луки 17.30 и Малахии 4.5.6, который, стоя спиной к аудитории, знал тайны сердца. Люди называли это телепатией, говорили, это бес, гадатель, отвергая это. Но невеста ухватила это, и она вышла из деноминации. Но двое были также в деноминациях. Это Билли Грейм и Орел Робертс. И оба этих служителя ослепили все деноминации, отворачивая их от слова, согласно Писаниям. Потому что прежде всего будут что сделано? Связаны плевелы в связку. И это будет сделано ангелами. И обратите внимание, что сегодня церкви, они сходятся в союз церквей. Они связываются вместе. Видите, они отделяются от этого слова. Они не принимают это послание. Пойдите вашему пастырю, дайте послание. Скажите, брат Лева, там, брат Миша, там, кто бы ни был, брат Ваня, там, или Джон, там, брат Джон, или брат Ганс, или там брат Клаус. Ну, я просто говорю, беря из каждого народа как бы имя. Дайте им послание и скажите, брат, Бог послал пророка. Это подтвержденный пророк. Я посмотрю на его реакцию, друзья. И дайте церковным членам, посмотрите на их реакцию. Они не принимают этого. Они не хотят с этим ничего общего иметь. И сегодня они собираются вместе. И они будут собраны вместе во Всемирном Совете Церквей по главенством Папы Римского. Но именно тогда, когда они будут собраны вместе, Библия говорит, затем наступит восхищение. Бог заберет невесту. И для этого Он и послал пророка. Я вам прочту кое-что из послания. Посмотрите, что говорит пророк. Пожинаются, это Лаодикийский период церкви, пожинаются и пшеница, и плевелы, которые с первого периода и до сих пор росли бок о бок, что намеревались совершить Никея, наконец приходят к осуществлению. Со всей силой организации лжецерковь отворачивается от всякого остатка истины и укрепляет себя политической мощью с помощью поддержки государством и полагает искоренить навеки истинных верующих. Как раз, когда она будет готова совершить свой трусливый заговор, пшеница будет собрана в житницу. Уже больше пшеница и плевелы не будут расти бок о бок. Больше не будут эти плевелы, получая благословение Божие благодаря присутствию пшеницы. Ибо пшеница исчезнет, и в шестой печати зальется гнев Божий, который завершит полное истребление нечестивых. Так вот, минуту назад я сказал, что лжецерковь в этом периоде прошла в полную зрелость. Плод ее созреет и будет спелый. Это точно, это одухотворенная злом церковь, полное беззаконие, предстанет как выросшее из горчичного семени дерево, ставшее пристанищем всякому нечистому духу, нечистой птице. Во главе ее будет Антихрист, тайна беззакония. Все это верно, А если это верно, так же верно и то, что созреет невеста церковь, и ее спелость будет отождествлением с ее Господом посредством слова, и глава ее, который придет к ней, это тайна божественности, или в синодальном переводе тайна благочестия, который действительно есть Христос. В то время как ложная церковь со всяким коварством и дьявольской властью, сколоченная политическими силами, физическими силами и демоническими силами тьмы, восстает против истинной виноградной лозы. Истинная лоза со всей полнотой духа и слова совершит именно те деяния силы, которые совершал Иисус. Затем, когда она приблизится к своему заглавному камню, становясь через слово подобное ему, тогда придет Иисус, чтобы невеста и жених соединились навечно. Друзья, подумайте об этом. Разве сегодня деноминации не отворачиваются от слова? Вы скажете, ой, ну это в Америке, нас не касается. Погодите, ребята, когда они сформируют Всемирный Совет Церквей, это означает, что каждая церковь должна будет преклониться под их ярмо, их учение. И независимые церкви будут терять уставы или служителей, будут просто смещать, ставить тех, которых им угодно, которые бы следовали бы их уставам. Или будут заставлять платить им деньги, дань, чтобы их только не трогали. Друзья, разве это не видите печать зверя? Печать на руку или на лоб? Разве вы не видите, как сегодня навязываются в церквях насильственным образом, навязываются уже в Америке это вовсю, чтобы служитель бракосочетал гомосексуальные пары этих геев? Где это было в первой церкви? Но сегодня это будут навязывать. И во главе этого стоит Папа Римский, и Совет Церквей, и Америка, этот зверь из Откровения, который по всему миру будет навязывать так называемую демократию и свободу, заставляя людей становиться под их учение, заставляя служителей сочетать. Уже в Америке садят служителей за то, что они отказываются сочетать эти однополые браки. Это модно сегодня, и церковь стала модной. Она уже не такая старомодная, как апостол Павел, который жил грубой жизнью. И не нужен пророк из Малахии 4:5-6 в духе Илии, который пришел вернуть нас назад к слову, к оригиналу, к Библии, к абсолюту нашему, который принес это послание, задолго предупреждая, что это произойдет. И мы видим, как это происходит. Когда были раскрыты печати, согласно Откровению 10:7, седьмой ангел, он раскроет печати. Разве не так, друзья? Мы видим, как это сбывается. Еще вам кое-что прочту. Вот что говорит пророк. Итак, мы дошли до последнего Ладикийского периода. Это наша эпоха. Мы знаем, что это последний период, потому что евреи обратно в Палестине. Неважно, как они там оказались, но они там. И они, и это время жатвы. Но до жатвы должно произойти дозревание, должны созреть обе виноградные лозы. Лютеранский период был вивериальным весенним, период веслее, время летнего роста. Период ладикийский период – это период время жатвы, время сбора плевел для связывания и сожжения, и сбор пшеницы для Господа. Время жатвы. Вы обратили внимание, что во время жатвы, хотя созревание и ускорено, но впоследствии рост замедляется и в конце останавливается рост. Разве это не то же самое, что происходит сейчас? Лжелозу покидают целые толпы народа и уходят коммунисты и разные другие типы веры. Ее численность не растет, хотя она и хочет, чтобы так думали. Ее хватка уже не такова, как раньше. И во многих случаях в церковь входит как на представление. А что с настоящей лозой? Как насчет ее? Растет ли она? Где-то огромное количество людей на служениях пробуждения, те кающиеся, не движут ли ими в большинстве случаев всего лишь эмоции и желание что-то физического, а не желание действительно духовного? Не похож ли этот век на те дни, когда Ной вошел в ковчег, и дверь была заперта, но однако Бог медлил судом 7 дней. Буквально ни один не обратился к Богу в дни того затишья. И все же это время жатвы. Тогда на эту землю должны прийти те, кто приведет эту пшеницу и плевелы в состояние зрелости. Плевелы уже очень быстро созревают с помощью продажных учителей, которые отворачивают людей от Слова Божьего. Но пшеница также должна созреть. И к ней Бог посылает пророка-посланника с подтвержденным служением, чтобы его могли принять избранные. Они услышат его, как первая церковь услышала Павла, и она будет созревать в слове и станет словом невестой, и великие дела откроются в ней, которые всегда сопутствуют чистому слову и вере. Группы ложной церкви сойдутся вместе во Всемирном Совете Церквей. Всемирный Совет Церквей – это образ, воздвигнутый с дверью, Откровение 13:11-18. «И видел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобно Агнцу, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что огонь изводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверю, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. И он сделает, что все, малые и великие, богатые и нищие, свободные рабы, примут начертание на правую руку свою или на лоб. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Теперь помните, это была языческая Римская империя, сраженная мечом, но она была исцелена от этой смертельной раны, когда она примкнула к номинальной христианской церкви Рима и соединила язычество и христианство, и тем самым стала святой Римской империей. Римская церковь шагает не одна. Ее дочери вместе с нею, и она захватит абсолютную власть через Всемирный Совет Церквей. Некоторым это может показаться призрачным, но в действительности это явно для всех, потому что уже сейчас церковь контролирует политику, и в надлежащее время точно обнаружится какой-то сильный контроль. Это куменическое движение закончится во главе с Римом. Хотя люди даже не представляют себе этого. Именно так, потому что в Откровении 17:3-6 утверждается, что эта шлюха, тайна Вавилон, сидит на звере. Она контролирует последнюю, то есть четвертую империю. Это делает Римская церковь. Рим, будучи во главе, будет контролировать через всемирную церковную систему этот образ. Церковная система будет послушен Риму, потому что Рим будет контролировать золотом мира. Таким образом, все люди должны будут принадлежать ко всемирной церковной системе, то есть будут элементами ее власти, ибо они не смогут ни продавать, ни покупать, не имея клейма этого зверя на руке или на челе. Эта метка на челе означает, что они должны будут принять учение всемирной церковной системы, учение тринитаризма, догма Троицы и так далее. А метка на руке означает исполнение воли Всемирной Церкви. С этой огромной властью церковные системы будут преследовать истинную церковь. Этот образ будет стараться не давать невесте проповедовать и учить и так далее. Ее служителям будет запрещено давать нуждающимся людям утешение истину. Но прежде чем Антихрист как личность возьмет власть над этой всей всемирной системой церквей, истинная церковь будет взята из этого мира, чтобы быть с Господом. Бог подхватит и унесет свою невесту на великую брачную вечерю Агнца. Друзья, я хочу вот что сказать. Что таким образом, в сей самый момент, я еще зачитаю кое-что через пророка. Мы находимся во время исполнения Матфея 24:24. Они же, если бы было возможно, прельстили бы самых избранных. Кто же это пытается обмануть самих избранных? Ба! Так это же дух Антихриста, лжепомазанных последнего дня. Эти лжецы уже пришли в имени Иисусовом, заявляя, что они помазанники Божии для последних дней. Они лжемессии, помазанники. Они заявляют, что они пророки, но едины ли они со Словом? Никогда. Они добавляют к Нему или отнимают от Него? Никто не отрицает, что Дух Божий, проявляющийся в дарах, почивает на них. Но, подобно Валааму, все ими не имеют свои программы. Запрашивают деньги, практикуют дары, но отвергают слово. Или проходят мимо него из-за опасения, что их споры могут сократить их шансы на еще большие выгоды. Однако они проповедуют спасение и освобождение силой Божией, точно как это делал Иудам со служением, наделенным Христом. Но поскольку они неверное семя, впоследствии их побуждает неверный дух. Они религиозны, еще как. Они затмят избранных своим усилием и рвением, но оно ладикийское, но не Христово. Ибо ищут огромных толп народа, больших программ и поразительных знамений. Они проповедуют о втором пришествии Христа, но отрицают пришествие пророка-посланника, хотя силой и знамением, истинным откровением он затмевает их всех. О да, этот ложный дух в последнем дне так близок к настоящему, что может быть различен только по его откровению от слова, и где можно уловить как антислово. Он ухватывается за один аргумент, а мы уже сказали, что это фальшь. У нас есть результат, разве нет? Мы должны быть от Бога. Так вот, друзья, дальше проговорит. Итак, в заключении семи периодов церкви мы скажем только то, что сказал Дух каждому периоду. Имеющий ухо пусть слышит, что Дух говорит церквям. Искренне верю, что Дух Божий говорил нам. И не только проповедовал нам правду об этих периодах, но он верно трудился над каждым сердцем, чтобы они могли обратиться к нему. Это цель всякого проповедования и наставления. Ибо в проповедовании и наставлении этому слову овцы слышат голос Божий и следуют за ним. Я никогда не проповедовал для того, чтобы люди следовали за мной, или примыкали к моей церкви, или создавали какое-нибудь общество или организацию. Я никогда не делал и не буду делать этого. Меня не волнует, меня не интересует это. Но для меня важны дела Божьи и люди. Я буду удовлетворен, если мне удастся выполнить только одно – это то, чтобы увидеть установленными истинные духовные взаимоотношения между Богом и человеком, где человек стал бы новым творением во Христе Иисусе, наполненным Его Духом и живущим по Его Слову. Я предостерегаю, призываю, умоляю всех услышать Его голос в это время и полностью отдать вашу жизнь Ему, как я отдал Ему свою жизнь. И я верю в это всем своим сердцем. Благослови вас Бог. Пусть Его пришествие радует ваше сердце. Так вот, друзья, я как мог старался сократить это. Вы понимаете, потому что время наше ограничено. Я не хочу это растягивать. Но вы понимаете, что мы в последнем периоде. И мы еще дальше будем говорить на эту тему на следующих собраниях. Показывая признаки последнего времени, показывая, что мы уже прибыли, мы уже близки к восхищению. Но во время жатвы, когда все проявляет свое лицо, и плевелы, когда они сходятся вместе, собираются в этом Всемирном Совете Церкви, и в то же время невеста, обратите внимание, она где, с кем она соединяется? Она соединяется со Словом, с Библией, с истиной, с Божьим открытым Словом. И к ней Бог послал пророка для того, чтобы предупредить ее, для того, чтобы раскрыть ей полноту слова и вернуть ее назад туда, чему учил апостол Павел. Пусть Бог благословит вас, друзья, и пусть вам поможет. Потому что ведь церковь мы находим в Евреям, где сказано так. Но вы приступили, Евреям 12 глава, 22 стих. Но вы приступили к гору Сиону и к граду живого Бога, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжественному собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к суди всех Богу и духам праведников, достигших совершенства. О чем здесь говорит, идет речь? О том, что мы должны, друзья, приступить или вернуться назад к церкви первенцев, к той настоящей церкви, кто и настоящей пятидесятницы, не той, которая нам рисует, к той книге Деяния, к тем духам праведников, достигших совершенства, таких как Петр, апостол. А сегодня церкви отвергают их учение. Они не крестят, как крестит Петр. Они не практикуют то, что практиковал Павел. Но слава Богу за Малахию 4, 5, 6, за Откровение 10, 7, за Луки 17:30, что Бог через послание нашего часа возвращает нас назад, чтобы мы сегодня могли посредством послания раскрытия тайн, раскрытия семи громов из Откровения 10 главы, что этот седьмой ангел, будучи пророком, ведь Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Именно через пророков Он всегда пытался вернуть Израиль назад к Слову, когда они отпадали от Слова. Когда церковь отпала от Слова, в последние дни Бог через пророка возвращает нас назад туда, от чего она отпала. О чем мы только что читали? От церкви первенства. Мы отпали от этого, но Бог призывает: приступите к ней, услышьте Его голос, не ожесточите сердец, как во дни ропота. Услышьте голос Божий, друзья. Пусть Бог благословит вас. Давайте будем молиться.